Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей на ваші запитання».
Щосереди і щосуботи ми збираємося перед мікрофоном, а ви, шановні радіослухачі, біля радіоприймачів, щоб поговорити про Біблію, про те, що в ній написано, що не до кінця, можливо, зрозуміло, і намагаємося зрозуміти це краще разом. В студії Олексій Волченко. Вітаємо, Олексій
Анатолійович. Добрий
день. Маємо від Ангеліни запитання в Вайбері. Здравствуйте. Якщо можливо, об'ясніть, будь ласка, текст із Писання, перше послання Іоанна, 5 глава, 16 стих. Какой это грех к смерти? Если человек грешит грехом смерти, то за него не надо молиться? Большое спасибо за ответ.
Если кто видит брата согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится и даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Сложный вопрос. Постоянно у нас возникает этот вопрос, и мы постоянно ищем ответ на этот вопрос. Что такое грех к смерти? Грех к смерти, он корреспондируется с Матфея, когда написано, что кто скажет хулу на Сына Человеческого, простится, а кто скажет хулу на Духа Святого, тому не простится ни в сём веке, ни в будущем веке. И вот тут вот надо как бы понимать, что значит в сём веке и в будущем веке. Тут, если мы углубимся в этот вопрос, то получается, что человек, который осознанно отвергает Иисуса Христа Господом и Спасителем, который не принимает Его, то он отвергает Бога, потому что имеющий Сына имеет и Отца, а не имеющий Сына не имеет и Отца. И тот, кто отвергает Иисуса Христа как Бога, как крестящего Духом Святым, как носителя Духа, как Спасителя, как Искупителя, на том останутся грехи, потому что Господь прощает грехи, и Он искупил грехи человечества. И ну, если человек не хочет спастись, его нельзя спасти. Если человек не нуждается, чтобы его простили, то как его можно простить? И поэтому, когда Господь сказал «совершилось», Дух Святый излился на всякую плоть, и только приемлющие обилие благодати, те получат спасение и будут царствовать посредством единого Иисуса Христа. Но те, которые приемлют это прощение, те, которые приемлют искупление, те, которые уверуют, что это был Господь и что Он умер за них, и те получат спасение, те получат прощение. Но Бог умер за всех людей, за всех грешников, фашистов, страшных, ужасных бандитов, убийц, за всех, которые были и за всех, которые будут, за всех людей умер Господь. Нету такого человека, за которого бы не умер Господь. Но только по Римлянам 5:17 приемлющие обилие благодати, кто примет вот это искупление, вот тот будет спасен. А много же людей не примут, вот, ну, не примут, они отвергнут это спасение, отвергают. Ну, не хочу я спасения, я не верю, не принимаю, не знаю, не хочу и так далее. Хотя Господь тоже за него умер. Господь умер за каждого человека. Но только тот, кто приемлет, приемлет и уверует, и примет, вот тот будет спасен. Поэтому, мне кажется, отвергать самого Иисуса Христа как Господа, как Спасителя, как Искупителя, это и есть отвергнуться, и уже нельзя ни в всем веке, ни в будущем уже ничего нельзя сделать. Сложный вопрос, Слава. Не могу вот так вот взять однозначно что-то ответить. Мы можем только собирать образы местописания и каким-то образом складывать взаимоотношения человека и Иисуса Христа, что сделал Господь для всех, и как человек ответит на тот призыв, который Господь делает, потому что никто не может прийти, если Господь не приготовит. То есть Духом Святым есть призыв каждому человеку, потому что Дух Святый излился на всякую плоть, на весь мир. Но человек — это такая сложная система душевная, в нем есть плоть, дух, радость, горе, счастье, память, и Дух Святый пытается пробиться, но личность, эго, плоть может отвергнуть. Нечестивый отвергает, говорит, нет Бога, не слышит, не видит. И не услышит, и не захочет принять. Но хотя, еще раз говорю, Бог, написано, оправдывает нечестивых. А нечестивый – это тот, кто отвергает Бога. Это большая тайна.
Мы провели параллель между этим местом, что не о том, говорю, чтобы он молился, кто грехом к смерти согрешает. И словами Иисуса, говорю вам, кто скажет хулу на Сына Человеческого, простится ему, кто же скажет хулу на Духа. Но разница в том, что тоді це говорив сам Ісус, і там була конкретна ситуація, що фарисеї, там книжники говорили, він робить чуда силою Вельзевула, князя бісовського. Тобто вони той дух, який в ньому діяв, обізвали духом диявольським. І Ісус саме на це начебто відповідає. А ось в даному випадку, тут уже після смерті, воскресіння і вознесіння Господа, вже діяльність його апостолів. І апостол говорить про молитву і радить, про кого молитися, про кого не молитися. Трохи інша ситуація, хоча, звісно, паралелі є між цими місцями. Я хотів би поставити запитання, в різних Євангеліях ось це місце про Ісуса, воно по-різному звучить. В одному Євангелії сказано, простяться синам человеческим, все хуления, какими бы сыны человеческие не хулили. Одно не простится.
Сына человеческого.
В том то и справа, что в одном из Евангелий идется саме сынам человеческим простятся. Все хуления, какими бы эти сыны человеческие не хулили. Только кроме того, если сыны человеческие похулят Святого Духа. А в инших Евангелиях написано простятся хула на сына человеческого. Тобто тут уже йде натяк такий, що це Ісус про себе говорить. Він так себе називав словами з Даниїла. Але в чому ж різниця? Якщо люди похулять Сина Человеческого, а Він є Ісус Христос, Господь з неба, і похулять Духа Святого, в чому різниця між цими хулами, хуліннями?
Я думаю, що тут ще временний фактор. Написано, что «Ибо на них не было еще Духа Святого, потому что Господь еще не был прославлен, еще не был распят». То есть Дух Святый излился на всякую плоть после слова «совершилось». Когда Господь сказал «совершилось», то тогда Дух Святый излился на всякую плоть. И тогда уже юрисдикция всех сынов человеческих поменялась. То есть, если мы возьмем вот эту нашу первую часть, то, что он говорит, кто скажет хулу на Сына Человеческого, простится, а кто скажет хулу на Духа Святого, не простится. То есть еще Иисус как бы был человеком, да, то есть у него еще не было распята человеческая плоть, плотская, подобие плоти греховной, и Дух Святый еще не был на всех человеков, и поэтому он говорит, что хулу на Духа Святого не простится, а на Иисуса простится. Но то, что мы сейчас читаем в послании от Иоанна, да, не о том говорю, чтобы молиться, то тут уже другая ситуация. То, что уже Иисус Христос воскресший, воскресший Иисус Христос, уже в нем нету греховной плоти, нету Сына Человеческого. Написано, что отныне мы никого не знаем по плоти, и даже Иисуса Христа не знаем по плоти. То есть после того, когда Иисус Христос воскрес, это уже был, в нем не было уже подобия плоти греховной, и он навсегда соединился с Богом Отцом. Это был один Дух, Бог, Отец, Иисус. Идите, научите, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого. И все это соединилось в одном Иисусе Христе. И поэтому вот кто видит брата согрешающего грехом к смерти, вот это грехом к смерти, это отвергнуть сына, потому что кто отвергнет сына, тот отвергает и отца. Кто не имеет сына, тот не имеет и отца. Но это уже было после распятия.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
эфире программы «Запитання і відповіді». Маємо допис. «І увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Откровение Иоанна Богослова, 20 глава, начало. Скажите, пожалуйста, остается ли князь мира дьявол господствовать на этой земле? Просто некоторые считают, что Иисус своим делом, своим подвигом и силой, и властью слова Евангелия и Духа Святости уже сковал дьявола. Как вы к этому относитесь?
Спасибо за вопрос. Это важный вопрос. И, наверное, глубокий вопрос, что требует глубокого и внимания, и изучения. Смотрите, написано, что Иисус говорит, что «я не от мира сего». Если бы я был от мира сего, то тогда мои бы подвязались за меня, но я не от мира сего. И он это исповедовал Понтию Пилату и сказал, что «я не от мира сего». И Господь сказал нам, что Он забрал нас от этого мира. «В мире будете иметь скорбь, но я забираю вас от этого мира». И Он дал нам веру, вера, победившая мир, есть вера наша. Итак, мы должны понимать, в чем состоит суть спасения. Суть спасения состоит в том, что Бог забирает нас от этого мира. Бог не исправляет этот мир. Бог не исправил Ур Халдейский, а Он вывел оттуда Авраама и Фару. Не исправил Харан, а вывел в Ханан. Не исправил Ханана, а вывел в Египет. Не исправил Египет, а вывел обратно в Ханан и так далее. То есть Бог не собирается исправлять эту землю. Бог собирается забрать нас с этой земли. Эта земля не исцелится, не осветится, не спасется, не станет лучше. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». А как Господь победил мир? Тем, что Он забрал нас от этого мира. Он забрал нас от этого мира, что сердце наше уже не в этом мире. Мы уже странники и пришельцы. Мы уже стремимся к лучшему, то есть к небесному. И поэтому Бог не стыдится нас, называя себя нашим Богом, потому что Он приготовил нам город. Вот мы все считаемся детьми Авраама по вере. Но давайте посмотрим, а какая была вера Авраама. В Евреям 11 главе написано, что он пошел, не зная, куда идти, и жил на обетованной от Бога земле, но как на чужой. Как на чужой, ибо он ожидал города, художник и строитель которого Господь. Вот мы, верующие, считаемся детьми Авраама. Мы понимаем, во что мы верим. Или мы понимаем, какая вера Авраама. И поэтому, если отвечать на этот вопрос, да, князь мира сего дьявол, и Господь его сковал и заковал его в цепях, но он побежден, дьявол, только в сердцах верующих. И верующие, и неверующие находятся на этой земле, но эта земля принадлежит дьяволу до сих пор. И верующие люди ходят по этой земле, но невзирая ни на что, дьявол все равно хозяин этой земли. И эта земля приготовлена огню на день суда, и эта земля сгорит. И все, кто останутся на этой земле, они погибнут. Верующие будут восхищены, отделены от этой земли. И незаметным образом в верующем человеке уже Царство Божие есть. Что такое Царство Божие? Вот смотрите, царь этой земли не Бог, царь этой земли сатана. И Иисус это сказал, Он говорит, я не от мира сего, царство мое не от мира сего, я забрал вас от этого мира в свое царство. И вот царство Божие, которое незаметным образом внутри нас есть, и когда мы принимаем Иисуса Христа царем и Господом, мы становимся подданными небесного царства, а не этого земного, в этой земле мы будем иметь скорбь. Эта земля остается, она приготовлена огню на день суда. Поэтому, чтобы мы понимали, Иисус избавил действительно верующих от дьявола, но не то, что даже от дьявола, а от власти дьявола. Иисус избавил нас не от смерти, а от власти смерти. Иисус избавил нас не от греха, а от власти греха. Иисус дал нам власть наступать на дьявола. Бог его не уничтожил, а он нам дал власть. И вопрос, каким образом он дал нам власть? Тем, что Он дал нам свое гражданство, что мы уже не жители этой земли, что мы уже не дорожим этим земным, а мы дорожим этим небесным. Поэтому Господь нам сказал: собирайте себе сокровища на небе, а не на земле. Горнего ищите, а не земного, потому что все это земное. Господь сказал: не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, не есть от Бога. Это все от сатаны, и поэтому нельзя это любить. И наша любовь к Богу, к не, в небесный град Иерусалим, а мы тут странники и пришельцы. Поэтому, да, дьявол побежден, но он побежден в сердцах верующих. В сердцах верующих. Дьявол, кстати, чтобы вы понимали, тоже дух. И вот в сердце, в духовном сердце верующего дьявол побежден. Но везде он остается. И везде, если вы посмотрите телевизор, включите и посмотрите новости. Дьявол все больше и больше, в большей ярости, он побеждает эту землю. И когда наполнится мера беззаконий, то эта земля приготовлена будет огню на день суда, потому что оно все накапливается и накапливается. И написано, что он знает, что ему мало осталось времени, он в большей ярости будет проявляться. И поэтому, еще раз говорю, спасение, оно внутри нас, внутри. Бог сказал: поклоняющийся Богу поклоняется в духе и в истине. И наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. Это внутри мы должны найти Господа, найти в своем сердце, иметь общение с Ним, получить свободу, свободу от этого мира. И тогда уже наступает состояние: желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Или расхищение имени принимаешь с радостью, ибо знаешь, что ожидает тебя наследство нетленное и вечное. Или как, чтобы Господь дал духа премудрости и откровению к познанию Его, дабы уразуметь, какое великое богатство наследие Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас. Это другая жизнь, это другое отношение к этому миру, в котором мы родились по плоти. Но мы обретаем новый мир, мир по духу. И вот в этом Господь и победил дьявола внутри нашего сердца.
Важко не погодитись, дійсно, але є такий момент, от Ісус каже: подивіться на птахів небесних, подивіться на квіти в полі. І в Старому Заповіті є такі місця: Господня земля і все, що наповняє її. Тобто не дьявольська земля і все, що наповняє, а Господня, Єгова земля. Ілі там Господь цар, веселісь вся земля, Он царствує. От як віруючі, на вашу думку, мають ставитися до природи? Чи можуть вони в красі природи побачити Бога божественне, відчути Його, торкнутися
Бога? Бог творець всього. Бог творець всього. Он сотворив все. І там і гори славять, і облака, і зв'язки, і так далі. Бог творець всього. І все, що ми бачимо в природі, це творчество Бога. Художник і строїтель, якого Господь, це Он все сотворив. І весьма хорошо сотворив. І тому все, що ми бачимо, кожна сніжинка, це произведення іскусства, це від Господа. Це все, дійсно, ну, це творчество Бога. Но, к сожалению, когда Бог отдал все человеку, это все было во власти человека. Каждая снежиночка, ну, все-все-все было во власти человека. Но человек передал это все сатане. Так получилось. И поэтому как бы собственность перешла в пользу сатаны. Но творчество-то осталось. Это творчество Божье. Каждый листочек, лучик, паутинка – это все творчество Бога.
Будет ли это искуплено? То есть будет ли то, что евреи называют гмар-тикун – исправление? Исправление всего. Да, людина передала, але чи Бог це назад забере, чи він так і скаже? Ну, нехай уже. Раз передала, то навіки вічні, хай так і буде.
В том-то и суть, что, наверное, получается, что эта земля по Писанию, опять же, если мы соберем все места Писания, эта земля приготовлена гоню на день суда, а Бог нам приготовил новое место, новое место. Все творю, все новое. Исправить старое нельзя. Ну, нельзя исправить старое, исцелить старое. Нельзя исцелить то, что уже пропало. И поэтому он говорит, тление не наследует нетление. Эта земля находится не только в пространстве, но и во времени. А все, что находится во времени, имеет смертность. И с самого начала, если мы посмотрим, листья появляются, падают, тлеют, умирают. Тление. А тление не наследует нетление. То есть мы попадаем в тот город, в новый город, где не попадет ничего нечистое. Что такое нечистое? Это смерть. Это увядание. Это пропадание. И вот там будут листья для исцеления народов, река жизни и так далее, дерево жизни. И там ничего не будет пропадать, тлеть, умирать. И вот что значит, что туда не попадет ничего нечистого. А вот это тление не может наследовать нетление, потому что там вечность. А в вечности не может быть тления.
Моему телефоне звонки.
Алло?
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Анна, я из Киева. У меня такой вопрос, который, в общем-то, давно меня уже интересует. Есть определение, Божье определение. И тому достаточно в Библии мест. И есть Божья, есть свободная воля человека, потому что нас Господь создал свободными. Но как совместить Божье определение со свободной волей человека? Потому что если Господь все определил, то тогда где свобода человека? А вот, пожалуйста, объясните вот это вот, как бы, где оно соприкасается и где... что есть на каких местах. Спасибо вам большое. С Богом вам.
Я хотел бы уточнить немножко. Да. Вы говорите, что свободная воля противоречит Божьему определению. Так я понимаю?
Нет, не совсем. Не то, что она противоречит. Просто если есть определение, Божье определение, Господь узнал нас и предузнал. И есть места в Библии, где сказано, что даже вот Давид... в каком-то псалме, да я сейчас просто не помню, что твои шаги, да, определены. То есть Господь каждый шаг как бы определил человека. Uh-huh. А тогда, как тогда быть с волей человека?
Все понятно.
Да.
Uh-huh. Спасибо большое.
Ванна.
Спасибо большое. Большой вопрос, сложный, но интересный. Ну, по поводу, то есть у нас возникают два вопроса. Это предопределение, что Бог все знает от начала, что будет в конце. Предопределение. И второе – это воля человека. И это два отдельных вопроса, и мы попробуем их рассмотреть. Первое – насчет воли человека. Почему-то все утверждают, что Бог сотворил человека со свободной волей. Я нигде не вижу этого в Писании, что Бог сотворил человека со свободной волей. Наоборот, то, что человек не послушался Бога в Эдемском саду, это то, что он проявил свою свободную волю. Нельзя послушаться, то есть не послушаться, не проявив свою свободную волю. И как раз свободную волю дал нам сатана. Наличие свободной воли и есть рабство на самом деле. Почему? Потому что, ну как вам объяснить? Хороший пример, допустим, такой. Где вы более свободны, в супермаркете или в лесу? В лесу вас ничто не искушает, и вы свободны. А в супермаркете вы все время искушены, и вы выбираете, взять, не взять, брать, не брать, покупать, не покупать. Наличие выбора и как раз и определяет наше рабство. Отсутствие выбора и есть свобода. И когда мы попадем в тот город, там не будет ничего нечистого, и не будет уже выбора на самом деле. И выбор и определяет вот это рабство. И, более того, грехопадение возможно было только при том, что человек проявил свободную волю и предложил свободную волю как раз сатана. Вы будете как боги. Вы сами будете как боги, вы будете определять, что хорошо и что плохо. И Ева искусилась именно тем, что это было вожделенно быть самостоятельным, то есть быть в свободной воле. Поэтому если вы посмотрите 58 главу Исаия, допустим, что Бог как раз упрекает, что они, Господь говорит, вот 58 глава, 2 стих, «Они каждый день ищут меня, хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу». То есть идет проблема, воля наша. И поэтому спасение, если вы помните Матфея 7:21, не всякий, говорящий «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И вопрос, каждый человек живет, он и живет волей своей или волей Божьей? Нашел ли ты волю Божью? А чтобы найти волю Божью, еще между твоей волей и волей Божьей надо, во-первых, найти ее, а потом, после того, когда ты ее найдешь, между твоей волей и волей Божьей стоит крест. И кто не возьмет креста своего, тот не может достигнуть до воли Божьей. Поэтому на первый вопрос я пытаюсь ответить, то, что Бог сотворил человека со свободной волей, я думаю, нет. Свободную волю мы приобрели от сатаны, нарушив тем самым и потеряв волю Божью на свою жизнь. А вторая часть по поводу предопределения. Кого он предузнал, тех и предопределил. Вы знаете, еще раз говорю, Бог живет вне времени, вне времени. Это мы живем, люди земные, смертные, они живут в отрезке времени. Но Бог от начала знает, что будет в конце. И поэтому для Него все предопределено. И создание этой земли, первый, второй день, и окончание в Откровении, тогда, когда вся земля превратится в озеро Огненное. То есть он от начала знает, что будет в конце, поэтому для него все это ясно. Он помышления наши видит еще издали. Все дни жизни написаны у него в книге жизни, когда еще ни одного дня из них не было, потому что он вне времени. Не потому что он управляет этим, а потому что он вне времени. Он знает все и видит, и все в его, все в нем находится. И в любом случае, конечно, это воля Божья во всем, потому что это Бог. Без него ничто не начало быть, что начало быть. И ничто, разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? Но еще раз говорю, Бог от начала знает, что будет в конце. И поэтому мы участники процесса, безусловно, но Бог точно так же управляет нами, как каждым человеком, сердце царя в руках Господа. Это такая, опять же, сложная система взаимодействия плоти и духа или борьба плоти и духа внутри самого человека. Это сложно объяснить или понять, или уразуметь. Но чтобы вы понимали, Бог от начала знает, что будет в конце.
Дякую, Олексію Анатолійовичу, дякуємо всім радіослухачам. Час нашої програми на сьогодні вичерпано. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
Радіособачка світле.орг.